Ксения Павелко. «Пылай для меня». Эпиграф. Это история, которая не стремится вам понравиться. Потому что есть боль, которую не заглушить работой или виски. Боль от ледяного молчания в браке. От удушающей отеческой опеки начальника, который считает тебя своей вещью. От понимания, что от тебя осталась лишь усталая автоматическая версия, которая выполняет дела, но не живет. Но долг – это не нить, которую можно сбросить. Это смола. Тягучая, древняя. И чтобы выжить, придется отрывать, даже ценой чужой боли. И ты тоже это знаешь. Знаешь, потому что твои плечи тоже сточила эта ноша. Эту книгу нельзя было придумать. Ее можно было только прожить. Она стала моей личной терапией, когда мир вокруг рушился. И я протягиваю тебе руку. Выстоим? Глава первая. Эпиграф. Слышно, как мир рушится. Дай мне развод. Три слова. Три глухих хлопка в опустевшем офисе. Пальцы сжали телефон, вжимаясь в холодный пластик. Я ждала ответа, крика, скрежета, хоть чего-то. В трубке густая тишина, настолько, что слышно собственное сердцебиение. Потом ровный, механический гудок. И все? Сбросил. Холодная мысль поползла по коже, как иней. Он просто сбросил. Обида подкатила к горлу, сдавив его сухим спазмом. Воздух вырвался свистящим выдохом. Телефон шлепнулся о стену. Экран цел. Слава богу. Новый мне не по карману. Всего лишь 10 лет разбились вдребезги. Всего лишь. Экран вспыхнул. Остынь и приходи домой. Поговорим. Чуждый смех вырвался из горла и тут же оборвался, оставив на губах привкус желчи. Слез не было. Слов тоже. Запястье просверлило знакомое, ставшее частью меня, боль. Тупая, ноющая. Рука сама потянулась к ящику, нащупала шершавую упаковку. Одна таблетка. Вторая. Осталась на один раз. Я закрыла ящик. Пусть поноет еще. Стук в косяк. Я вздрогнула. В дверях стоял Кирилл. Его улыбка была инородным телом в давящей тишине. «Ты собираешься тут ночевать?» «Нет. Просто не хочу домой». Это уже привычка. Голос его был плоским, без осуждения. «Я там, тень. Нужная, лишь чтобы по счетам было чем платить». Кирилл достал из кармана пиджака расческу. «Ритуал. Каждый волосок на место. Не хочешь возвращаться?» Я мотнула головой. Мне просто хочется, чтобы кто-то дома. Радовался мне. Заведи кота. Усмешка вырвалась сама собой. Кирилл убрал расческу и пододвинулся ко мне. Оль, мой вечер испорчен. Пошли в бар. Я сохранила отчет. Уставилась на цифры. План был дурацкий, невыполнимый, рожденный в воспаленном мозгу какого-то стратега, который никогда в жизни не сидел в душном офисе в 10 вечера. Но я выполню. Офис знал это. Он чувствовал мою покорность, мою жажду утонуть в работе. Главное, не думать, зачем. Иначе сердце поцарапаешь, а то самое иначе, о жизни, которая могла бы быть. Могла бы. Офис замер, притаился, будто боялся, что я сейчас очнусь и сбегу. Он выжидал. Монитор погас. И офис, уставший от дневного людского шума, с облегчением выдохнул, разжимая хватку и выпуская меня из кресла. Это был мой ритуал – заглушить одно иначе другим, более громким. Работа заглушала развод, бар заглушал работу. Круг замкнулся. Я стала белкой в колесе, притворяющейся, что бежит к свободе. Коридор был поглощен тьмой, которую пронзал лишь одинокий красный глаз аварийки. Он горел как сигнал тревоги, который все научились игнорировать. В багровом свете, у двери лифта, ждал Кирилл. «Бежим!» – он толкнул меня к лифту. «А то охранник решит, что мы тут ночуем, и начнет читать лекцию о вреде трудоголизма». «А разве нет?» Я зевнула, заходя в кабину, и словила в зеркале свое изможденное отражение. «Хотя ты прав. Мои мешки под глазами уже начали плодиться». «Тогда мы братья-еноты», — улыбнулся Кирилл, указывая на свои темные круги под глазами. Стойка охраны была пуста. Я торжествующе посмотрела на Кирилла. Он фыркнул, но в уголках глаз заплясали чертики. Мы были соучастниками этого ночного побега. Ночной город встретил влажным воздухом, пропахшим дорогим одеколоном Кирилла. «Даже сигареты не перебьют твой одеколон». «А я и не маскируюсь», – парировал он. «Пусть мир знает, что здесь прошел человек со вкусом». «Land time, одолжи время». Вывеска, давно смирившаяся с собственной агонией, растеряла несколько букв и теперь огрызалась в ночь усеченным пророческим «end time», «конец времен». Этот бар, с его кислым запахом потерянного рая, стал для нас уютным убежищем. «Переезжай ко мне». Его предложение повисло в воздухе, как дым. Я покачала головой, проводя пальцем по влажному конденсату на стакане. «Нет, Кир. Мне одной клетки хватит». И кивнула в сторону стойки. «Присмотрись, какая симпатичная». Уголок его рта дрогнул. «Мне не нужна официантка». «И я». «Не надеялся, что ты согласишься». В его глазах не было обиды, лишь понимание. «Странно. Кто-то уважает мои границы, даже когда я сама их уже давно предала». Я качнула стакан, заставив лед звякнуть. «Сегодня даже твой отчим спрашивал, все ли у меня хорошо». «И что ты сказала?» Я откинулась на спинку дивана. Искусственная кожа с годами стала потертой, как сохшийся пластырь, намертво впитавший в себя чужой пот, слезы и откровения. «А что должна была?» «Я работаю на износ, его это устраивает, меня тоже». Диван скрипнул, недовольный моим ответом. Виски оставила на языке обжигающую сладость.